першим нашим гостем сьогодні буде Давид Арахамія, координатор Ради волонтерів при Міністерстві оборони України. Давиде, я вас вітаю у цій студії.
Добрий вечір.
І будемо ми говорити про дуже складну і об'ємну, і змістовну, і просто неймовірно складну тему. У мене аж такий емоційний трохи надрив, тому що я навіть не знаю, з якого питання почати у темі реформування Міністерства оборони і залучення волонтерів до його роботи. Я знаю, що це вже відбувається і в Міністерстві оборони, в його структурі, в його формі роботи, так би мовити, вже почали відбуватися досить незвичні і оригінальні речі.
Да, действительно, в принципе, это довольно закрытое такое было заведение, если это можно назвать заведением, да, и, в принципе, они очень осторожно, вкрадчиво, я бы сказал, относятся к появлению волонтеров в структуре Министерства обороны. Однако, в силу того, что сегодня есть условный такой карт-бланш президента лично, плюс нового министра Полторака, то эти изменения происходят довольно-таки, скажем так, семимильными шагами вперед. И это не может не радовать. Подробнее, я думаю, мы вот в ближайшее время сейчас и поговорим об этом.
Ну, власне, з одного боку, я так розумію, що Міністерство оборони звільняється за рахунок люстрації. Так, от люстрація розпочалася з сьогоднішнього дня. Запрацював департамент люстраційний в Міністерстві юстиції, і тобто щось вже відбудеться і за рахунок очищення.
Ну, я знаю, там от першого заместителя міністра по люстрації убрали, но пока таких должностей, ну, річ не йде о таких должностях для волонтерів, то есть річ йде о младших специалистов, головных специалистов, специалистов в узких таких профильных департаментах, поэтому я не думаю, что как раз закон о люстрации каким-то образом создает, скажем так, кадровое пространство для этих людей.
А в чому заключається згаданий вами карт-бланш? Це повна довіра від нового міністра оборони і президента до того, що будуть робити волонтери?
Да, по суті, как бы, как это ни странно звучит, но сегодня из-за того, что волонтеры, по сути, в какой-то момент, я бы сказал, значительно подменили функции Министерства обороны, вот сейчас это выравнивается, этот баланс, да, то за счет вот этих вот предыдущих заслуг и министр, и президент считают, что волонтеры сумеют поломать вот эту вот старую такую консервативную бюрократичную систему, которая существует в Министерстве обороны. Я уже не буду говорить о том, насколько она коррумпирована, поскольку это как бы предстоит, наверное, правоохранительным органам в первую очередь решать. У нас нет такой функции, как вскрывать какие-то там, выступать каким-то антикоррупционным бюро. У нас есть в первую очередь функция, это создать новые механизмы работы Министерства обороны, в первую очередь, конечно же, по самым болевым направлениям, это пищевое обеспечение, продовольственное обеспечение, медицинское обеспечение.
Тобто, найперше ви будете працювати з забезпеченням?
Да, ну, поскольку, как бы, каждый из нас, и особенно журналисты это часто показывают о том, что ситуация на передовой меняется очень со скрипом. То есть, несмотря на громкие заявления многих чиновников о том, что мы к зиме готовы, когда мы приезжаем на передовую, то мы видим, что на самом-то деле к зиме мы совершенно не готовы, по-честному. Бог, слава Богу, благосклонен, и у нас сегодня хорошая погода до сих пор в ноябре, что очень странно. Да, но если бы у нас сегодня была бы обычная ноябрьская погода и было бы минус 15 ночью, то я думаю, что сегодня мы получили, уже есть сегодня статистика по нескольким подшефным бригадам, мы попробовали сделать такой себе статистический срез, пообщались с медицинскими санчастями и выяснили, что за октябрь 50, от 55 до 70% людей переболело респираторными заболеваниями, гриппом там и так далее. То есть можете представить, что было бы, если бы были реально сильные морозы.
Власне, що ви будете робити в першу чергу? На яких закупівлях будуть зосереджуватися волонтери? І я знаю, що волонтерів закликають приходити працювати у Міністерство оборони.
Да, вот на які сейчас посади? У нас є 12 вакансій. Це условно по 3 вакансії в кожній з департаментів. Вічового обеспечення, продовольственного обеспечення. Це по вічовому і по продовольственному. Там і в Генштабі, і в Міністерстві оборони, поскольку це все-таки різні структури. Одні займаються закупками, а другие занимаются непосредственным распределением и доставкой в воинские подразделения. Почему вообще возникла мысль, ну, до этого мы как бы на таких громадских засадах, да, это все делали, консультировали, но первая мысль, мы не знаем кухни изнутри всех этих процессов, из-за этого это является таким вот ну, недоинформированность, она не позволяет, скажем так, предлагать какие-то наиболее эффективные решения. Поэтому мы вышли с инициативой, а давайте вы наших людей просто на конкурсной основе, естественно, это открытый конкурс, вот я бы хотел остановиться как раз на этой процедуре. То есть мы решили, что мы вначале огласили через социальные сети набор среди волонтеров. На данный момент это более 250 резюме пришло, несмотря на абсолютно смешную зарплату 1357 гривен в городе Киеве. Я вообще не понимаю, но, если честно, я раньше не сталкивался ни с госслужбой, ни вот с министерскими подобными позициями. И сложно представить, то есть я ожидал, что у нас вообще не будет никаких кандидатов, однако многие люди восприняли это таким путем, что они сегодня и так практически полный рабочий день заняты волонтерством, без всяких денег, да, и поэтому, ну, переходя, условно говоря, в министерство, если от этого будет больше эффект, если они почувствуют, что это, эти усилия приносят более высокий результат, то для них ничего не меняется. Мы же со своей стороны решили найти способ законно выплачивать им вознаграждение, которое собирать будем снова как бы от людей, от заинтересованных лиц. И вот уже сегодня несколько донецких бизнесменов, ну, из Донецка, они анонимно написали вот письма, мы готовы там $1000 в месяц выделять на то, чтобы доплачивать этим смельчакам, как они выразились, которые придут что-то менять.
Я, до речі, от про ці доплати щойно кілька днів тому прочитала у соцмережах і подумала собі, ну, до цього, мабуть, не дійде, тому що всі в поспіху забудуть про те, що люди приходять працювати абсолютно на якихось не просто смішних, а образливих зарплатах, я б сказала, і всі настільки будуть зайняті процесом, так, закупівель і реформування Міністерства оборони, що про зарплати волонтерів всі забудуть.
Ну, на даний момент є вже сформовані $3000 в місяць, ну, желаючі, скажімо так, да, донори вже заявились, хоча ми ще не робили такої, скажімо, ну, активної рекламної кампанії цього процесу. Что касается, каким образом некоторые из этих позиций являются держслужбовцами, и поэтому здесь важно, чтобы это не было признано коррупционными деями, да, по сути, поскольку держслужбовец, у него есть только три способа официальных дополнительного источника доходов. Это науковая деятельность, выкладательская деятельность и творческая деятельность. И вот, ну, мы как бы, у нас есть волонтеры-юристы также, пообщались с юристами, решили, что творческая деятельность сюда входит, журналистская деятельность, и поскольку всем этим людям все равно необходимо отчитываться перед общественностью о своей работе, для того, чтобы, собственно говоря, получить это вознаграждение, то это и может быть гонораром за журналистскую деятельность, то есть с юридической точки зрения абсолютно все налоги будут уплачены, и, ну, это абсолютно открытая, скажем так, информация.
Про що говорить наявність волонтерів у Міністерстві оборони? Як хто ці люди там будуть, як співробітники Міністерства оборони? Чи вимагатимете ви від них якоїсь спеціальної освіти? Чи вимагається вона у вакансіях? І чи не є це просто піар-ходом для того, аби трошки заспокоїти людей, які вже й так розуміють, що за весь час військових дій, ну, Міністерство оборони себе показало не з найкращого боку?
Ну, была такая, по-честному, если был первая мысль была, что это подобная, ну, вот, попытка, скажем так, успокоить, в том числе волонтеров, вот, потом мы посовещались, все собрались и решили, что не попробовать мы не имеем права, то есть я не буду каких-то прогнозов давать, да, на данный момент есть действительно максимальная поддержка и максимальный, как бы, вот, зеленый свет. Насколько у нас получится, я думаю, если мы сможем делами показать, что это более эффективно. Как министр сам сказал, есть очень много сейчас посад открытых на руководящие посты в том числе. Если люди, мы специально хотим, чтобы эти люди заходили с нижнего уровня, разобрались, как работает система. Что касается образования, там есть должности, допустим, медицинская, военная медицина, там однозначно человек должен обладать медицинским образованием. Есть должности, которые не требуют даже высшего образования, однако мы требуем высшего сами по себе. С этих резюме мы выбираем 12 кандидатов, потом отправляем их на проверку на полиграфе, на детекторе лжи. Это наша инициатива. Опять же, проверяются три группы вопросов. Первая – это на отношение к коррупции и воровству. Вторая группа вопросов – на патриотизм, отношение к своей стране. И третья группа вопросов – на связи с иностранными спецслужбами и вообще иностранными гражданами. То есть мы хотим показать вот этим вот открытой системой набора, открытым конкурсом, мы хотим вообще показать, создать такой себе новый стандарт набора людей в министерство. Не только Министерство обороны, потому что затем предстоит у нас на самом деле гораздо больше проблем даже и в Министерстве, в том же внутренних дел, которые воюют точно так же, и там еще хуже ситуация обстоит, и СБУ, и пограничники, ну просто все сразу не объять, как говорится, да, поэтому нужно показать пилотный проект, как это работает, насколько это хорошо работает или плохо, сделать необходимые выводы, и затем мы уже можем как бы масштабировать этот проект.
Наскільки відкритою є для вас інформація щодо Міністерства оборони? Чи всі двері, кабінети, архіви для вас відкриті? Чи знаєте ви або можете дізнатися про закупівлі там зброї в тому числі?
Ні, звісно ж, по оружию це являється державною таємницею, тобто для цього треба отримати спеціальний доступ. Ті люди, які потім будуть займатися, у нас є такі плани, які пойдуть в ті підрозділення, звісно, вони будуть проходити спеціальну перевірку, вона там доволі довгий час займає, около 45 днів. Вот. А что касается по вещам, по продовольствию и по всему остальному, вот, ну, по сути, здесь никаких секретов нет. И у нас информация, я бы сказал, полностью открыта.
Власне, з'явилася кілька днів тому інформація про підписання договору між Міністерством оборони і міжнародною аудиторською компанією PricewaterhouseCoopers. Розкажіть, будь ласка, про цей проект, тому що це звучить абсолютно фантастично. І, по-перше, те, що це, я так розумію, що буде відбуватися на волонтерських засадах.
Да.
А по-друге, це аудит Міністерства оборони і підпорядкованих йому підприємств. Це абсолютно безпрецедентно, мені здається.
Ну от, видите, все на самом деле начинается всегда с новых людей. Вот приходит молодой человек, назначенный еще предыдущим министром, где-то Юрий Гусев его зовут. Он тоже волонтер, и он очень грамотный экономист, у него гарвардское образование. Ну, я бы сказал, он хотел, пришел он в Министерство обороны после того, как мы обсуждали, он хотел просто записаться на войну и уйти в АТО. И мы его просто останавливали, потому что человек с такой квалификацией, ну, это действительно очень крутой специалист, он реально может занимать должность там министра экономики, то есть с хорошим видением всех процессов, как нужно осуществлять реформы и так далее, хотел просто взять автомат и идти, ну, как говорится, отдавать долг родине, да, мы его сказали, ну, мы просто его убедили, что он будет гораздо полезнее, если он придет в министерство и начнет что-то менять там. И вот буквально за неделю у него там больше, там, на самом деле, 20 инициатив, а то, ну, по изменению. Одна из инициатив это с Прайс-Ватерхаузом. Я, честно говоря, попервой относился к этому с большим сомнением, что, ну, мы найдем, скажем так, поддержку этой инициативы внутри министерства и сами Прайсы, очень дорогая компания. Когда встретились с руководством Прайс-Ватерхауза, объяснили, для чего это, какая это задача и так далее, то они как бы, ну, у них есть социальный проект, они расценивают данный проект как социальный, да, поскольку они осуществляют свою деятельность в Украине, то, ну, как бы какая-то социальная ответственность существует. Что касается Министерства обороны, там были некие такие панические настроения в основном среди руководителей тех самых пресловутых предприятий. Это речь идет о 107 предприятиях, которые принадлежат Министерству обороны. И они там совершенно, ну, такой широкий спектр от каких-то туристических агентств до там лесхозов, заводов железобетонных конструкций и так далее. Среди этих 107 предприятий уже там около 40, они, ну, в стадии ликвидации, по сути. Еще половина в очень убыток. Ну, там 10 предприятий, которые там формально работают с прибылью. И как бы суть прайсов, их работы в том, чтобы, скажем так, в удобной для принятия решений дальнейших форме представить картину этих предприятий, ну, вот, кто чем занимается, какая у него стратегия, видение. И вот буквально позавчера была встреча всех руководителей этих предприятий, ну, как бы, вот этот же Юрий Гусев инициировал, отправил им презентацию в электронную PowerPoint, сказал, вы должны представить видение своей стратегии развития на следующий год, это у них заняло 2 недели, было просто страшно им, ну, как бы, они не делали ничего такого. То есть они привыкли сидеть где-нибудь там, допустим, в Ивано-Франковске, там, какой-то лесхоз. И к ним там когда-то, когда-никогда приезжает какая-то аудиторская проверка, они там всех встречают, как всегда, радушно угощают, и они едут себе назад в Киев. То есть, по сути, как таковое вот видение дальнейшего работы, а самое главное, место этого предприятия в общей стратегии развития Министерства обороны, ну, вообще таких, ну, даже слов не произносилось, да. Поэтому я считаю, что это очень положительная инициатива, они позволят посмотреть на этот процесс с точки зрения простого бизнеса, с бизнес-логикой. И тогда станет ясно вообще, вот, для чего эти предприятия существуют, нужны ли они вообще, или что, или можно как-то их реструктуризировать.
Уже відомо, скільки знадобиться часу для того, щоб PricewaterhouseCoopers могли оцінити рівень збитковості, чи...
Я думаю, это на протяжении месяца. Там довольно много, конечно, бумаг и так далее, но первая картина появится на протяжении месяца. То есть вот у них дедлайн стоит так, чтобы до Нового года министр мог уже делать какие-то определенные выводы. Да? Я хочу как раз отметить, что Этот министр, он видно, что он хозяйственник. То есть первое, что он сделал, когда пришел в министерство, он там взял такие большие ватманные листы от ватмана и начал на них рисовать, потому что такой схемы вообще, он попросил структурную схему, как вообще, что у нас есть, как это работает, какие взаимосвязи, чтобы ознакомиться. Оказалось, что такого документа в природе не существует. И у него вот на столе такие огромные, скажем так, блок-схемы, да, структурные диаграммы, как, что, ну, какие есть предприятия, чем они занимаются, как они взаимодействуют с Министерством обороны, как с Генштабом и так далее. Это сам по себе характеризует тот факт, что он хочет разобраться в системе, да, и затем улучшить эту систему.
Я хотів запитати, повертаючись до волонтерів, на чиї місця вони приходять? Чи це будуть зайняті місця людей, яких звільнять, чи це розширення штату, і як на це реагують всередині самого міністерства?
На даний момент річ йде о вакантних місцях, тобто там доволі багато зараз вакансій.
У зв'язку з чим?
Ну, люди увольняються, доволі багато людей увольняються, от особливо, коли закони про люстрацію, багато на пенсію уходять, ті, хто там, у них рання пенсія у воєнних, і тому вони...
Ця пенсія почалась там буквально, що місяць 2-3 тому, за який час з'явилися ці вакансії? Після закону про люстрацію?
Я не знаю, якщо чесно, я якби не задавався цим
питанням.
Да, вакансії вже були, тобто ми не сознательно, я говорю, чтобы не вступать в конфликт с существующими сотрудниками. Ну, то есть на данный момент этот конфликт преждевременный, потому что мы не понимаем, кто друг, а кто враг, да, условно говоря. Мы должны прийти и просто влиться в процесс, такой органичный рабочий процесс. Посмотреть, как это работает, как это, что и как стоит изменить. Я вам простой пример, такой маленький, но который хорошо демонстрирует. Мы занимаемся, у нас есть отдельный рабочий проект по пошиву спальников. Ну, вот, которые, то есть мы забрали, сказали, больше не делайте, так как вы купили спальники 42 тысячи штук летних, так больше не надо. Давайте мы покажем, как это надо. Мы собрали впервые вообще в истории более 22 производителей спальников в одной комнате в тыловой службе Генштаба. Огласили им общее задание, что нужно пошить самый эффективный с точки зрения стоимости, качества и времени изготовления спальник. И они, ну, там где-то день целый, они там в таких баталиях жестких, таких производственных находились, в итоге выработали одну модель. Ну, в принципе, несколько моделей. Затем задали простой вопрос, а как, вот вы говорите, минус 15 спальник выдерживает, а кто-то говорит минус 20. А как это вообще мерится? Выяснилось, что никак, это просто заявление производителя. Ну и мы решили, что надо это заявление как-то проверять, и взяли барокамеру, то есть в нахладокомбинате, посадили этих же производителей спальников там в чужие свои спальные мешки, и они там сидели 2 часа под минус 15 и по 40 минут по минус 35. И многие из них повыпрыгивали уже заранее, то есть сразу было видно, что... То есть из этих там более 10 моделей осталось в итоге 2, из которых в конце выбрали одну и сделали единое лекало для того, чтобы дать работу мелким предприятиям. Вот у нас происходит такая ситуация, что поставщик, как правило, выигрывает один и выполняет целый огромный объем работы. Допустим, есть пресловутая фирма «Талан», которая вот эти вот берцы шьет. Она шьет их уже лет 20, наверное. И МВД, и СБУ, и погранцы, и вооруженные силы. Всем шьет этот «Талан». Наверняка этот, я не знаю, кто там собственник, но я думаю, он на частном самолете летает однозначно. То есть, как бы такие заказы получать. При этом это могли бы шить, скажем, 80, допустим, производителей, или там 20 производителей более мелких, каких-нибудь ЧПшников, которые создавали бы рабочие места, что сегодня очень актуально. То есть, речь идет о том, чтобы наша задача либерализировать этот рынок поставок, для того, чтобы вы могли зайти на сайт Министерства обороны, посмотреть, что Министерство обороны планирует и в каком количестве закупать на следующий год и решить, а возможно я могу этим заняться и просто там как предприниматель выступить, не знаю, купить там какие-то станки, нанять людей и вполне возможно продать это государству.
В ефірі громадської хвилі зараз Давид Арахамія, координатор Ради волонтерів при Міністерстві оборони, і ми говоримо про такий складний і тривалий процес приходу волонтерів у тіло Міністерства оборони і їхню роботу в цій структурі. 239-62-92, код міста Києва 044, можна поставити свої запитання у ході цієї розмови. І тут хотілося б уточнити, ви вже виробили єдине лекало в спальниках, так? Чи ви будете працювати на те, щоб зробити такий єдиний стандарт і в інших якихось речах, які потрібно закуповувати для армії? Тобто, чи це є першочергове завдання зробити стандарт Міністерства оборони?
Да, іменно якраз стандартизація і відкриті специфікації. Вся корупція, на самом деле, всі говорять тендери. Мене удивило, коли ми прийшли і почали розбиратися, вони так охотно нас пускають в тендерний комітет і говорять, да приходи. приходите, садитесь, хоть председателем будьте. Ну и мы такие вышли оттуда и говорим, как-то тут ну, сильно легко. Ну, наверное, не здесь собака порылась, как говорится. И действительно, на самом деле, вся коррупция заложена в технических условиях. То есть технические условия забиваются таким образом, чтобы они подходили под конкретного производителя. И потом, пожалуйста, торгуйтесь, там, проводите тендеры, не тендеры. Ну, на самом деле, это под одного производителя все сделано. И вот наша задача эти технические условия сделать открытыми, полностью открытый стандарт, чтобы любой человек мог прийти и с ними ознакомиться и начать что-то делать.
До нас... речи, якими ресурсами ви оперуєте? Винятково державними, чи знову ж таки волонтери будуть збирати там гроші, спальники, шкарпетки, чоботи, і вже це відправлятиметься конкретно в зону бойових дій?
Ні, річ йде о том, що ми зараз пытаемся повысить ефективність расходування государственних средств. Ну, от якраз з госбюджету виділяються ці деньги, на наш взгляд, очень неефективно расходуються. Просто ми хотим, наша задача, ми вместе собрались как-то, там 6 волонтеров, и оказалось, что мы собрали более 200 миллионов гривен, ну, вроде как круто и много. А на самом деле за это время Министерство обороны потратило там 8 миллиардов. Ну, несоотносимые весовые категории. И я говорю, давайте мы, может быть, попробуем там эффективность повысить. Если мы повысим даже на 10% эффективность, это будет 800 миллионов. А так все-таки морально, понимаете, не очень-то правильно собирать деньги у людей, которые уже заплатили с них налоги. Там вот мне, например, уже очень, ну, я не могу брать деньги. Там бабушка была, которая с каждой пенсии, каждую неделю, вот она там получала какие-то, у нее там, видать, понедельно там как-то оплаты, она приходила и давала 50 гривен. И просто вот, ну, морально трудно взять деньги у бабушки, понимая, что где-то на государственном уровне очень эффективно на ці гроші розходуються.
У нас є двоє дозвонювачів із запитаннями до нашого гостя. Добрий вечір, ви в ефірі громадської хвилі.
Алло.
Так, добрий вечір.
Добрий вечір, я із Києва вам дзвоню. Це одна з таких бабушок. Але я оце слухаю і думаю. Дивіться, була в нас революція 4-го року. І якби ми об'єдналися ось так волонтери навколо Ющенка, ота Тимошенко безтолкова, і таке інше. І ми б уже були під парасолькою НАТО, і цього б не робили. А тепер ось із цього. От ми, дивіться, тратимось. Ну всього ж Путіна злого. В нього ж стільки там лобів, які просто...
Можете поставити там... запитання. Ми зрозуміли вашу точку зору.
Що ми взагалі зараз, от я собі думаю, ото чи ми врятуємося ось так, таким чином?
Добре, ми зрозуміли, дякуємо. Ще один слухач є запитанням. Добрий вечір.
Вас вітаю, Коріна Кіляня Олександр, слава Україні.
Героям слава. Будь ласка, запитання.
Так, так, запитання... Я служив в Забайкалі, і там зимою мінус 40. І от ми там строїли запасний командний пункт, і в сентябрі ми ще були в маленьких палатках. Це в першу чергу стопи ног мерзнуть. І потім вже ми перейшли в великі палатки, там вже ноябрь місяць був, теж вже в 40. От в больших палатках ми в спальниках спали. От щоб я советую, щоб в першу чергу ноги стоп, щоб носки теплі були.
Добре, ми зрозуміли, дякуємо.
Давайте по першому вопросу. Я согласен с вашим мнением, если бы 10 лет назад мы как-то, ну, наше гражданское общество созрело, и мы действительно так объединились, и патриотично настроенные люди вместе собрались, взяли за руки и решили менять страну, то у нас бы сейчас была бы другая ситуация. Ну, как кажут, то что маем, то маем, поэтому давайте сейчас это сделаем, не пропустим этот драгоценный момент, это очень важно, и я вам благодарен, ну, я вот слышу, что вы помогаете, вот это очень, ну, огромное спасибо, и всем людям, реально, это миллионы людей, это очень приятно. Это, ну, на самом деле вдохновляет и дает энергию. Что касается второго вопроса по стопам ног, мы, собственно говоря, сейчас заимствуем американский опыт. У них есть так называемые термостельки. Сейчас вот пробные закупаем, пока за волонтерские деньги. Значит, термостелька, она там специально отклеивается, активируется, и когда человек идет в караул, независимо какая температура, то она держит довольно большое такое тепло на протяжении 12 часов. Если получится, ну, как бы это действительно оправдает себя, то мы, наверное, попробуем закупить это за державні кошти.
Давида, у мене, ну, у нас залишається не так багато часу для того, щоб далі заглиблюватися у тему реформ в Міністерстві оборони, але я хочу поставити таке запитання. Ви згадали карт-бланш на самому початку нашої розмови. От який у вас ліміт часу за цим, за дією цього карт-бланшу, коли захочуть побачити результат? Ну, я розумію, що громадськість його хоче бачити вже на наступний день. А взагалі, ви плануєте, коли результат?
Ми для себе ставимо середину декабря, ми должны иметь уже пошитые спальники, ну, мы так считаем, да, эти люди должны уже поработать, те люди, которых мы сейчас должны нанять и привести в министерство, они должны продемонстрировать какой-то, скажем так, хотя бы аналитический отчет, что происходит, какие у них рекомендации по изменениям, как они видят вообще эти изменения в Министерстве обороны, что конкретно нужно поменять. Ведь сегодня есть новая Рада, и новая Рада довольно, ну, мне кажется, ну, гораздо лучше у нее состав, и им тоже нужно, ну, и очень интересно знать вообще, что будет происходить и каким образом. Поэтому у нас сейчас такой очень большой пласт ответственности, очень страшно ошибиться, как бы, да. Но, с другой стороны, ну, это важный такой исторический момент. Надеюсь, что мы его должны, ну, как бы, нам удастся оправдать это доверие.
Тобто, грубо кажучи, у вас є місяць показати перші результати.
Абсолютно верно.
І от за місяць приходьте до нас ще раз поговорити про ваші перші результати, якими вони будуть. Та, відзвітувати не тільки Раді, Президенту і міністру оборони, а й громадськості.
Договорились, обов'язково.
Домовилися. Дякую. В ефірі «Громадської хвилі» був Давид Арахамія, координатор Ради волонтерів при Міністерстві оборони.